Ну, повторять матчасть я не считаю нужным. Вчера я с великим старанием законспектировал все, что мы с вами исследовали вроде, достаточно подробно. Поэтому тем, кто хочет освежить в памяти общий порядок обсуждаемого материала, может зайти на сайт и это там осуществить. Ну, единственная общая тема – поручитель, который изъявляет свое желание быть поручителем либо в процессе осуществления займа, либо после его. И вот вопросы вокруг этого. Так что начнем прямо-таки с пункта «Алеф». В сборнике это страница «Шинков Далет», 324 во втором томе. На самом деле, нумерация сквозная, поэтому во втором томе, не во втором томе. 324-я страница. И посмотрим, что Рэбе предполагает со всем этим делать. Пункт «Алеф». «Вегайну шалемасконас абавли хонук ве омар». Гинней лой миштабет рак алзе алъедей киньян. Рэбе прежде всего указывает на различие между тем, что говорится в завершении Вавилонского Талмуда, как Вавилонский Талмуд, каким выводом, вернее, приходит Вавилонский Талмуд на основе общей для обоих Талмудов, разумеется, Мишны, и Иерусалимский Талмуд. По решению, согласно решению Вавилонского Талмуда, хонук, не переводим, да, это слово, удушаемый, хонук веомар анах. В ситуации с удушением некий человек со стороны, которого в кратком изложении я в результате решил называть стихийным жертвователем, стихийным поручителем, сказал, оставь его в покое, типа я расплачусь. Миштабет рак алидей киньян. Становится обязанным расплатиться, то есть, с точки зрения закона, он несет ответственность за произнесенные им слова только в том случае, если был совершен киньян. А волби Иерушалми, лой гуву амеймра дешмуэл, шехонук миштабет давка бешиконами йоды. Но в Иерусалимском Талмуде, ну, как нетрудно было, в общем, обратить внимание, не приводится, в принципе, вот это высказывание Шмуэля относительно того, что поручитель приобретает ответственность за высказанное им предложение оплатить долг, именно когда конаби йодой, когда он заключил с кредитором, совершил с ним киньян. То есть, не просто высказал готовность заплатить, а также совершил киньян. «Вегам лой гува агемших шебебавли». И также не приводится продолжение. То есть, тот текст, который в Вавилонском Талмуде следует за высказыванием Шмуэля, вернее, за процитированными словами Шмуэля. «Гемших шебебавли лахарызе» не приводится. «Ад вегилхесо Орев бешас матен моис хулю, ахар матен моис бои кинен хулю». Включая, собственно, завершение в Вавилонском Талмуде, где озвучивается итоговая алоха и закон, мол, поручитель в момент, если он высказал свое поручительство в момент совершения займа, то тогда он не нуждается в совершении киньяна. Для того, чтобы нести ответственность за займ. Как по-русски это получается очень слишком многословно. А если, мол, он совершил поручительство, высказал поручительство после совершения займа, он в это дело вмешался позже, и частным случаем этого является ситуация с хонуком, надо обратить внимание, то тогда вот требуется киньян для того, чтобы унес ответственность, иначе, мол, нет, он ответственности не несет. Иерусалимский Талмуд всего этого не приводит. Вейгинеи диври раби Йоси Шабирушалми, мифарш бифней Мойше шезегу ке масмио. И вот слова которые вместо вот этих есть в Иерусалимском Талмуде, зато отсутствуют в Вавилонском, высказывание Раби Йоси. В Иерусалимском Талмуде «Шма Минейх», «Веат Шма Минейх». Вчера, когда я объяснял эти слова, то я следовал комментатору под названием «Пней Мойши» из Иерусалимского Талмуда в понимании этих слов. То есть, их можно на самом деле протолковать по-разному. Ну вот, «Пней Мойши», классический комментарий к Иерусалимскому Талмуду, объясняет, что Раби Йоси здесь не утверждает, можно было бы это понять как утверждение, и ты отсюда понимаешь, и так далее. А понимает всю эту тираду как удивление. То есть, как ты можешь такое говорить, ведь если ты так скажешь, то получится совершенно несуразная история. Шиим ноймар шиав бихону калоха кераби Ишмоэл. То есть, как ты можешь сказать, что также в ситуации с Хонуком алоха следует Раби Ишмоэлю? Ну, то есть, что стихийный поручитель, да, несет ответственность за свои слова. Нимца шибар наждыга вот цаэд милошен цой далыкаха снавший. Получится тогда, что человек, который напал на другого человека на рынке, ну, там, кредитор напал на должника на рынке, лыхаври бешук, уво ахер вео маршовкей ве ану егатлох. И явился вот этот стихийный поручитель и сказал: оставь его в покое, я тебе все компенсирую. Эй, намалви гови миалови лрак мизеши о маршовкей. Получится, что кредитор в такой ситуации, да, ему разрешается взять деньги со стихийного поручителя и только с него, и вообще, ну, отпустить этого должника. Пускай нехай гуляет, в смысле, что с него он денег вообще не получит. С него он деньги взимать не будет. Он возьмет всю сумму долга от этого стихийного поручителя. Вейхи тахен лоймер кейн. Как так можно сказать? Ну, то есть, ремарка, высказывание Раби Йоси здесь, в завершении Иерусалимского Талмуда, рассматривается Пней Мойши как выражение такого возмущенного удивления. Как реакция на, и, собственно, в кратком содержании, я это так, по-моему, даже в скобочках и выписал, как реакцию на предшествующее заявление о том, что алоха следует Раби Ишмоэлю также в случае с Хонуком. Так, мол, невозможно сказать, потому что если ты так скажешь, то результатом будет вот такой вывод, который уж совсем не суразен. А почему? И, если я правильно помню, это и есть Пней Мойши. Да, сноска восьмая, смотрите. Баме найсе зе баал хоев шелой, дулой гоем мискавенел лихацеле зе векасовер митсве ковид. Почему это несуразный вывод? Ну, потому что получается совсем какая-то несмешная история. Кредитор напал на должника, стал его, ну, в буквальном смысле, убивать. Стихийный поручитель со стороны попытался вмешаться, сказал какие-то слова, ну, потому что такая ситуация, ему некогда было думать, как он еще может помочь. Ну, вот сказал то, что ему спас еврея тем, чем получилось. И что ты хочешь сказать? Что закон этого человека, который вообще к данному займу не имеет отношения, закон позволяет с него взыскать деньги, буквально по суду, что имеется в виду под тем, что он по закону несет ответственность, согласно законодательному решению Раби Ишмоэля. То есть, ты хочешь сказать, что кредитор вправе этого человека за ручку привести в Бейт Дин, пересказать эту историю, ну, наверное, привести свидетелей, по всей видимости. Ну, в общем, и суд решит, что да, вот если ситуация такова, то он обязан выплатить. Этот стихийный поручитель исключительно занимался спасением должника и полагал, что выполняет заповедь. Ну, потому что спасти еврея – это обязанность. Велефи пируши немца, И согласно такому объяснению, то есть если положиться на пней Мойши в данном случае и рассматривать это как удивленность, то есть, на самом деле, понятно, да, как можно иначе, можно рассматривать это как утверждение. И отсюда ты понимаешь, что кредитор вправе с вот этого самого стихийного поручителя взять деньги, а с того не взять. Это может быть утверждением. Пней Мойши полагает, что это вопрос. Ну, в общем, наверное, это и напрашивается в таком поверхностном прочтении. А может быть, и не в таком уж поверхностном, но неважно. Короче говоря, Пней Мойши полагает, что это вопрос. Так если Пней Мойши полагает, что это вопрос, то получается, Шемасконас Иерушалми Бенидан Зеи Кевивавли, что вывод Иерусалимского Талмуда, окончательный вывод, итог рассуждений в этом отношении Иерусалимского Талмуда, он, как в Вавилонском Талмуде, к Мойши Косов бе Мары Поним Шом, как комментатор Мары Поним там сообщает, Шебехонук эй налоха кераби Ишмоэль, что в ситуации с Хонуком таки алоха не по раби Ишмоэлю. Де свира лей шигу мешабет навший бликиньен. Который, как заявлялось там в тексте выше, приобретает ответственность за высказанные ими слова без совершения киньяна. Еще раз. Вавилонский Талмуд приходит в итоге, в завершении, на самом деле, в самом завершении, собственно, этого трактата, и в Иерусалимском Талмуде в итоге проверил я. Данный фрагмент тоже является завершающим, в буквальном смысле на этих словах заканчивается трактат. Вавилонский Талмуд в завершении этого трактата приходит к выводу, что стихийный поручитель несет ответственность в ситуации с Хонуком только в случае совершения киньяна. И это не соответствует Раби Ишмоэлю. Таким образом, несмотря на высказывание, предшествующее там в тексте, что в ситуации с Хонуком алоха по Раби Ишмоэлю, на самом деле итоговая алоха, как Мары Поним объясняет, не соответствует Раби Ишмоэлю, который считает, что стихийный поручитель несет ответственность за свои слова, также в случае, когда киньян не был совершен. Завершение Иерусалимского Талмуда – это высказывание Раби Йоси, которое, как мы поняли, можно трактовать и как утверждение, и как вопрос. И наиболее классическое понимание, если я правильно понимаю, не так я сведущ, надо сказать, мягко говоря, в комментаторах к Иерусалимскому Талмуду, но все время мы ссылаемся на Пней Мойши. И в том издании, которое у меня есть, вообще два комментария по существу, Пней Мойши и Мары Поним. Так вот, если понимать высказывание Раби Йоси как вопрос, то есть отказ в том, чтобы возмущение, да, тем, что утверждение о том, что алоха здесь следует Раби Ишмоэлю, абсурдно, потому что если его принять, то мы придем к абсурдным выводам. Понятно отсюда, что Иерусалимский Талмуд тоже в итоге приходит к выводу, что алоха в ситуации с Хонуком не по Раби Ишмоэлю. А волзеу дойхи годл лифарыш беофензе. Но такое объяснение крайне натянуто. Очень сложно, заявляет Ребе, таким образом объяснить слова Раби Йоси в Иерушалме. По какой причине? Наниах ше ав бехонук алоха камбейсей. Давайте допустим, что также в Хонуке алоха по нему, то есть по Раби Ишмоэлю. Ваэймер шовкий мешабет навший. И с заявлением своим вернее, ну, просьбой, оставь его в покое, я, мол, расплачусь. Стихийный поручитель таким образом приобретает ответственность за выплату долга. А волменолон, но с чего, каким образом отсюда следует, дословно, откуда нам? Лоймар шигу мешабет навши откидейках. С чего мы берем, с чего мы возьмем, как мы отсюда сделаем вывод, что стихийный поручитель до такой степени приобретает на себя, приобретает эту ответственность, откидейка шигу найсы балахейв, что он становится, буквально замещает собой, помните, вчера мы, по-моему, такой оборот использовали, что он как будто бы подставляется вместо должника, он становится должником. То, что Раби Йоси говорит, что с этого берешь, а с этого будут изъяты деньги, а не с этого. Но с чего мы делаем вывод, что он действительно до такой степени встревает в этот процесс одним лишь произнесением своей, высказыванием своей просьбы. Оставь его в покое, я расплачусь. Вегойве рак мимену влое мегалойве. Кефиру шапни мойше бетмигас раби Йоси. И, то есть, в скобочках Рэба поясняет, чтобы мы не подумали, что мы что-то неправильно поняли. И расплата происходит, взимание долга происходит только со стихийного поручителя, а не с должника фактического. Как объясняет Пней Мойша, удивление раби Йоси. Велойки димашма беасуге, то есть тем самым Пней Мойша как бы понимает, вырывает этот фрагмент, отрывает этот фрагмент, вырывает из контекста предшествующих рассуждений. Разговор-то, строго говоря, шел о взаимоотношениях типа кредитор-должник, и еще плюс к этому есть некий поручитель. На самом деле понятно, что займ может осуществляться вне поручительства. Почему, собственно, нет? Если я одолжу у кого-то деньги, совершенно не обязательно я должен приводить какого-то там третьего, четвертого человека, чтобы они были поручителями. Поручитель такая дополнительная фигура. И у него особая отдельная роль, то есть на самом деле он совершенно не обязан выплачивать всю сумму, сумму долга. Если, скажем, должник не может всю сумму выплатить, он просто обеспечивает, гарантирует выплату полной суммы долга в том случае, в том числе, если, то есть, если, это, если на то будет потребность. Если должник обанкротился, у него нет на данный момент средств, или у него нет всех средств, то тогда в дело вступает поручитель. То есть, это вот такая специфическая фигура, не заменяющая должника, а дополняющая как бы его. Это вот такой гарант. И почему раби Йоси, каким образом раби Йоси в такой трактовке, которую предлагает Пней Мойша, из утверждения, что, мол, здесь алоха тоже по раби Ишмоэлю, заключает, что это значит, а вот ты сказал, что алоха по раби Ишмоэлю, так ты понимаешь, что это значит, что расплачиваться теперь будет только вот этот стихийный поручитель? Тем самым, понимая стихийного поручителя, как почему-то заместившего собой должника. Хотя он же поручитель, он как был поручитель, то есть, в смысле, он в худшем случае поручитель. Если алоха по раби Шмойлю, то просто это означает вроде как, что этот человек, он несет ответственность в качестве поручителя. То есть, должен дополнить выплату со стороны должника, ну, вот, как максимум. Вегайну шигам микану лыгаба ахой в мутле алалове. То есть, проще говоря, долг, он остался лежащим на должнике, разумеется. А с какой стати, собственно, нет. Должник брал займ. Следовательно, на нем лежит обязанность его возмещения. А, он не может его возместить, потому что обстоятельства. Ну, хорошо, тогда в дело вступает поручитель, но это не значит, что на поручителе лежит полнота ответственности с этого момента. Все, мол, с того момента, раз Алоха параби Ишмойру, значит, с того момента, как он сказал, отпусти его, я расплачусь, с этого момента должник вообще вне игры, он может идти куда хочет. И дальше в скобочках Рэба дополняет «Улихол рейш аламалве литбоя захоев меалойве кемефориш бемишна праты одиним шебазе». Ну, просто для пущего понимания. И на самом деле дальнейшее развитие событий, оно должно быть каким? Кредитор должен постараться получить все-таки долг с должника. Ну, хорошо, он очень волновался, что он не получит долг, вплоть до того, что стал буквально убивать этого должника прямо на улице при свидетелях. Но вмешался этот стихийный поручитель, предложил свои услуги, ну, как в качестве поручителя. Он вмешался в дело в качестве поручителя. Кредитор успокоился немножко. Ну, то есть, он понял, что даже если у должника не окажется нужной суммы, то все равно он свои деньги получит обратно. Ну и хорошо, но это не означает, что должник выпал из этой ситуации. Он остался на месте со всеми своими обязанностями. Ну, при всех его проблемах, там, которые не позволяют ему сейчас расплатиться с долгом, предположим, он так или иначе, кредитор, должен требовать деньги с должника, но если с должника не получится стребовать полную сумму, то тогда, если алоха параби Ишмойлю, то часть обязанности ляжет, вернее, часть долга ляжет на плечи, часть выплаты долга, к сожалению, ляжет на плечи кредитора. И как, собственно, в Мишне, там и объясняется. Где конкретно объясняется, смотри 13-ю, 10-ю сноску. Так, подведем небольшой итог, потому что я боюсь, чтобы было не вполне ясно. То есть, если мы принимаем позицию Пнеймойша применительно к реплике Раби Йоси, то у нас возникает, то мы получаем достаточно странную ситуацию в плане законодательном. Становится совершенно непонятно, почему Раби Йоси видит как следствие признания того, что алоха в ситуации Хонука следует мнению Раби Ишмойля, то, что стихийный поручитель превращается в должника, выходит. Зоис Вейд. Это и еще момент. Лефи пируш апнеймойша, согласно объяснению Пнеймойша, Исоида Шультмигас Раби Йоси, Гуатам, Делой Гоем Мискавен, Эла Лигацелезе. Ну, то есть реплика Раби Йоси интерпретируется Пнеймойше как удивление, основывающееся на том, что стихийный поручитель, он вообще не имел ничего в виду. Он собирался, ну, как завершает Пнеймойше там, только что цитировалось выше. Он только хотел спасти еврея. Хотел спасти еврея, полагал, что занимается выполнением заповеди. Вары гуатам шельбен нанос шебемишна. Но ведь это тот аргумент, который высказывает в Мишне бен нанос. Арея хойник эсэхот башук хулу. В ситуации с Хонуком кредитор душит на улице, публично душит своего должника, и вот появляется. Вроде бен нанос то же самое говорит там. В чем же тогда хидуш? В чем хидуш Раби Йоси по отношению к бен наносу? То есть, получается, что аргумент помните, мы с вами выше там проучивали это с комментарием Рашбама, предположительно присвоив Раби Ишмойле одну логику взгляда на ситуацию, а Раби Бен Наносу другую, это спорно на уровне Таноим. Там мы за Бен Наносом сочли вот это вот, учли вот такой вариант понимания ситуации. что он где собирался всего лишь спасти своего товарища, а не то, что он, увидев страдания товарища, принял на себя полностью ответственность за высказанные им слова, ответственность поручителя, не то, что он влез в роль настоящего поручителя. И в чем тогда хидуш? То есть, что хочет нового сказать раби Йойсей? «Велахен мистабер Йойсер Лоймар», и по этой причине, заявляет Рэбе, скорее напрашивается сказать, «Шедиври раби Йойсей шабирушалми, гэм гэм шехлы маши косовлит нейзэ», являются прямым продолжением того, что говорится выше. «А в бехону калохаке раби Ишмуэль», то есть выше, высказывает Гемора, утверждает Гемора, что алоха в Хонуке также идет по раби Ишмуэлю, а раби Йойсей эту версию утверждает, подтверждает. Вернее, скорее не подтверждает, а показывает, какой отсюда следует вывод. Развивает это утверждение. Шераби Йойсей болли газбира там. Раби Йойсей поясняет причину. Шегам хонук миштабет бли кинен кадилькаман. Поясняет ту причину, по которой хонук приобретает ответственность без киньяна, не совершая киньян. Дальше об этом будет говориться подробней. То есть, вот эта реплика, которая как вопрос нас крайне удивила, она на самом деле, как вопрос, она нас крайне удивила, и не только абсурдностью заключения, то есть непонятностью, как из алоха по раби Ишмуэлю следует, что стихийный поручитель целиком влез на позицию должника. Также и отсутствием хидуша в плане оснований для такой позиции. Так вот, эта реплика, Рэбе предлагает ее рассматривать не как вопрос, а как прямое утверждение. И роль этого прямого утверждения – пояснение тому, каким образом алоха может быть по раби Ишмуэлю, также в ситуации с Хонуком. То есть, каким образом в ситуации с Хонуком стихийный поручитель может приобретать ответственность за выплату долга, не совершив киньян. Почему это на самом деле интересный поворот событий? То есть, получается, что ситуация с Хонуком не является частным случаем ситуации с поручительством после совершения займа. А это какая-то вот исключительная ситуация, отдельная ситуация, выходя из ряда вон. И раби Йойсей своим высказыванием поясняет, в чем здесь кунс. Что будет объясняться дальше, Рэбе в скобочках анонсирует дальнейшие и более подробные объяснения. Имеется в виду в ходе Адрана. Шаэмер шовкий бехонук мешавит навши гамбликинин. То есть, он поясняет то, каким образом сказавший «оставь его в покое, я расплачусь», приобретает, на него ложится тем самым обязанность, также вне совершения киньяна. И отметим сразу, что принципиально важно, тогда получается, что Вавилонский и Иерусалимский Талмуд приходят к разным выводам. Вавилонский Талмуд полагает, что алоха в Хонуке не по раби Ишмуэлю, что там требуется киньян, что Хонук это, ну, предположу, на самом деле уже стало опасно такие предположения высказывать, надо быть поаккуратней. Но пока что предположу, что Хонук – это частный случай поручительства после совершения займа. А Иерусалимский Талмуд приходит в результате к выводу, что алоха по Раби Ишмойлю. «Ваей шлоймар шимахлойке сабавли в Иерушалме». И надо сказать, что расхождение Вавилонского и Иерусалимского Талмуда «Беорев леахар матен моис» «Ибо и кинен» по поводу поручителя, который совершает поручительство после факта совершения займа, нуждается ли он в киньяне или нет. Ну вот, на данный момент у нас получается так, что Вавилонский Талмуд считает, что да, необходим киньян, Иерусалимский оспаривает это мнение, не согласен с этим. «Гей махлойкис клолис бегедр весибас ашибут де орев». Вот это расхождение является фундаментальным расхождением, темой которого является вообще определение и причина ответственности поручителя. То есть, на самом деле, вот такое понимание приводит нас к принципиальному расхождению между позицией, ну, наверняка дальше мы будем говорить уже не просто о позиции Вавилонского, Иерусалимского Талмуда в данных местах. Очевидно, мы придем к пониманию различий между Вавилонским и Иерусалимским подходом, который приводит к такому расхождению, на основе вот такой фундаментальной аллахической идеи понимания ответственности поручителя, которая, ну, как, в общем, самоочевидно, наверное, должна играть очень важную общую роль в имущественном праве вообще.